Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию программу «Охридский пролог святителя Николая Сербского». Далее в нашем эфире авторская программа Домития Завойского «Академический час». Повтор рождественского выпуска, посвященного выдающемуся историку и лингвисту Юрию Кнорозову. И затем беседа о великомученике Пантелеимоне. С 21 до 22 часов прямой эфир. Далее житие великомученика Пантелеимона. И после звуковая дорожка к документальному фильму «Сербский дневник». С 23 до 24 часов мы предлагаем вашему вниманию архивные материалы. Откроет час программа из цикла «История православной церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о церковной жизни в последние годы патриаршего служения святого Тихона. Затем вашему вниманию очередная беседа архимандрита Георгия Тертышникова на тему «Душа человека», часть первая. Продолжит вещание проповедь отца Бориса Балашова на тему «Кто есть народ Божий?».
Какое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Августа Святая Церковь совершает память святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, святого мученика Иулиана, преподобного Павла Ксеропотамского, святого мученика Евстафия. Святые апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен. Сие четверо были из числа семи диаконов и 70 апостолов. Остальными тремя диаконами были Стефан, Филипп и Николай. Первомученик Стефан отдельно празднуется 27 декабря, а Филипп – 11 октября. Николай не вошел в сон святых из-за своей ереси. Первые же четверо не имеют отдельных дней празднования, но память всех их чтится в сей день 28 июля. Прохор был рукоположен апостолом Петром во епископа Никомедийского. Некоторое время он служил при святом евангелисте Иоанне Богослове и на острове Патмос записал откровения, которые слышал из его уст. После сего вернулся в Никомедию, где приложил огромные усилия к обращению народа в истинную веру. Мученически скончался в Антиохии, умерщвленный язычниками. Святой Никанор пострадал в Иерусалиме в тот же день, что и святой архидиакон Стефан, а вскоре вслед за ним от рук злобных иудеев погибли 2000 других христиан. Тимон был епископом в Аравии и пострадал за Христа на кресте. Пармен умер на глазах апостолов, и ими был оплакан и похоронен. Святой мученик Иулиан. В царствование императора Антонина святой Иулиан прибыл из Далмации в италийскую провинцию Кампания, Был он юн и красив, душой уже весь предан Господу. На дороге встретил он царских воинов, шедших арестовывать христиан. «Мир вам, братья!» — обратился к ним Иулиан. По такому приветствию и по кротости его лица воины поняли, что он христианин. На их вопрос Иулиан ответил: «Я христианин, родом из Далмации». Кроме того, Иулиан открыто признал, что направляется в Италию с целью обращения идолопоклонников к единому живому Богу. Воины беспощадно избили его, после чего бросили в некий ров, где сей мученик провел 7 дней без какой-либо человеческой пищи. Но явился ему ангел Божий, подававший ему пищу небесную. Выведенный на суд, Иулиан прибыл тверд в вере, как адамант. Видя его мужество и непоколебимую стойкость в вере, 30 человек обратилось ко Господу Иисусу Христу. Приговоренный к смерти, святой Иулиан преклонил колени и вознес молитву Богу, благодаря его за свой мученический подвиг и прося милости всем тем, кто будет чтить его память. И усечен был во главу сей святой мученик и предал дух Богу. Преподобный Павел Ксеропотамский, сын императора Михаила Куропалата, блестяще образованный, сочетавший в себе редкую мудрость с кротостью, Прокопий, так звали его в миру, в свои молодые годы был предметом удивления всего Царьграда. В одной грамоте император Роман Старший нарицает его «величайшим из всех философов». Между тем, опасаясь, как бы душа его не возгордилась и не погибла от людской славы, сей досточудный юноша в один прекрасный день облегся в обноски нищего и пришел на святую гору, где принял иноческий постриг от знаменитого в ту пору святого отшельника Космы. После долгих уединенных подвигов он воссоздал Ксеропотамский монастырь, а вскоре после этого заложил и новую обитель — Свято-Павловскую, где в старости и скончался. Когда происходило освящение этого монастыря, царь Роман послал в дар обители большую часть честного креста, который и поныне там хранится. Рассказывают о сем преподобном муже, что проповедовал он Евангелие в Македонии и Сербии, претерпел многие муки и скорби от злобного царя Льва Армянина и Иконоборца и упокоился в 820 году. Перед кончиной святой Павел сказал братии: «Вот пришел час, которого неизменно желала моя душа, и которого всегда страшилось мое тело». Святой мученик Евстафий. Сей Христов мученик служил воином в Анкире. Привлеченный на судилище, не убоялся он никаких мук, но дерзновенно прославлял имя Господа Иисуса Христа. Градоначальник Корнилий приказал просверлить ему стопы, продеть в них веревку, протащить Божие человека до реки и бросить его в воды. Однако Божией силой святой Евстафий исцелился от ран и предстал пред градоначальником в полном здравии. Корнилий, увидев его целым и невредимым, настолько испугался, что извлек меч и пронзил себя им. Святой Евстафий же пожил еще некоторое время и упокоился в Господе в 316 году. Молодого Павла мир высоко ставил, но царевич мудрый суету оставил. Тленные богатства, блеск и власть презрел, льстивых царедворцев слушать не хотел. Роскошь станет прахом, юноша сказал, и святым отшельником во пустыне стал. Подвиг многотрудный принял на себя, день и ночь молитву сердцем вознося. На горе Афонской, выбрав место дивное, пребывал он в кротости, как дитя невинное. В нового облегся Павел человека, дабы прославлять Спасителя до века. Во Христе узрел он центр мироздания, ведь живущий в Боге новое создание. Все его хотения свыше совершаются, чувства, умышления духом просвещаются. Тело оставляет пагубные страсти, и душа свободна от бесовской власти. но свой крест подвижник до конца несет, покуда не вступит в невечерний свет. Кто крестом крестился Христово распятие, для того святители и ангелы, братья, как свеча чистейшая, Господом возженная, возлетит душа его духом озаренная, будут сонмы ангелов ее сопровождать, славу Вседержителю хором воссылать. Юный Павел славу на земле оставил, но в небесном царстве Бог его прославил. Рассуждение. Преподобный Нил Синайский так пишет о незлобии. «Постарайся, чадо, всегда быть простым и незлобивым, не имея одно в сердце, а другое на языке, ибо это лукавство и ложь. Будь правдив, а не лжив, ибо ложь от лукавого. Не воздавай злом за зло, но если кто-то сделал тебе зло, прости ему, чтобы и тебе простил Бог. Если мучит тебя злопамятство, помолись Богу от всей души за того брата, от которого претерпел ты зло, и злопамятство убежит от тебя». Рассказывают о том, что некий юноша решил прислуживать одному очень прихотливому старцу, только бы Бог простил ему грехи. Сие изнурительное служение терпел он 12 лет и приставился к Богу. Некий великий духовник узрел душу юноши в раю, где молился он Богу за того злого старца: «Господи, как благодаря ему смиловался ты надо мной, так по своей великой благости умилосердись и над ним, ради меня, раба твоего». Спустя 40 дней тот своенравный старец скончался, и видел этот духовник его душу, упокоившуюся в Царстве Небесном. Сколь прекрасно и удивительно незлобие оного терпеливого юноши! Поистине чудесное! Созерцание. Да созерцаю чудесное сожжение жертвы на камне, а именно, как ангел явился Гедеону, и побежал он принести хлеба и мяса, чтобы его угостить, как ангел концом жезла коснулся приношения, лежащего на камне, и вышел из камня огонь и потребил жертву. Проповедь о неразумном вопросе неразумных людей. Где обетование пришествия его? Второе послание святого апостола Петра из главы 3. Так ставит вопрос хулители Божией святыни. Поносят они Божии слова и дела, насмехаются и над Божиими обетованиями. Мы, верные, говорим: Господь придет. А они, ерничая, отвечают: когда придет, если до сих пор не пришел? Мы говорим: Господь обещал прийти. А они с сарказмом парируют: где обетование пришествия его? Отцы наши, говорят они, жили и умерли, чая его пришествия, а он так и не пришел. Неужто добавляет нам ждать и дальше? Да, братья, мы ждем его и будем ждать. Обещал он прийти и придет. И святой апостол подтверждает Господне обетование, ведь слышал он его из уст самого Господа, из тех уст, из которых исходит только правда. У Господа один день, как 1000 лет. Этими словами апостол затыкает уста кощунникам, а нас учит терпению. Почти 2000 летия минуло с той поры, как Сын Божий дал обетование, что паки придет Он в силе и славе, чтобы спасти верующих и покарать неверующих. И вот Он все еще не приходит, так говорят ругатели. О неразумные насмешники! Разве для Бога 2000 лет столь же длительны, как и для вас? Неужели не доходит до вас, что 2000-летия для него, как 2 дня? Обязан ли он исполнить все свои обетования в течение 2 дней? Не спешит он, бессмертный, как торопитесь вы, смертные. Торопитесь вы, потому что скоро умрете, а он бессмертен и не боится смерти. Найдет он вас в ваших могилах, когда придет. Пробудит вас труба ангельская, и восстанете вы из гробов, только чтобы увидеть, что он истинен. А затем будете низринуты в мрачное царство клеветников, ибо возводили вы неправду на Господа истины, приписывая ему ложь. Не желает Господь, братья, чтобы любопытствовали мы по поводу дня и часа, в который он придет. Хочет он лишь того, чтобы мы веровали, что он придет. Будем ли мы живыми или мертвыми, когда он придет, мы увидим его пришествие. Неужели этого недостаточно? О Господи Боже, Спаситель наш, научи нас терпению и утверди нас в вере. Ты придешь, мы знаем это. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слышали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Час. У микрофона Домеки Завольский.
Добрый вечер. В 1822 году французский полиглот и историк-ориенталист Жан-Франсуа Шампольон представил миру свой труд, посвященный расшифровке египетских иероглифов. Шампольон был человеком одаренным, образованным и усердным, но ему в значительной мере повезло. Он располагал тремим текстом, где одно и то же содержание было дано по-гречески и 2 способами египетского письма. 100 лет спустя, в 1922 году, родился великий русский лингвист, этнолог и историк Юрий Валентинович Кнорозов. О нем мы уже говорили в прошлый раз с его ученицей, доктором исторических наук, профессором, руководителем Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета, руководителем Кнорозовского центра в Мексике Галиной Гавриловной Ершовой.
Добрый вечер.
Галина Гавриловна, в прошлый раз мы с вами говорили о том, как в 1955 году научный сотрудник Института этнографии Академии наук СССР Юрий Кнорозов защитил свою спорную и до поры даже опасную кандидатскую диссертацию, посвященную культуре индейцев майя, и был удостоен за нее степени доктора исторических наук. А первая статья Юрия Валентиновича, посвященная письменности индейцев майя, над которой свыше 100 лет ломали голову ученые всего мира, вышла в 1952 году, то есть 60 лет назад. Те, кто не слышал этой нашей беседы, могут обратиться к сайту Радио Радонеж и найти предыдущий выпуск программы «Академический час». Мы еще говорили о том, что научный подвиг Кнорозова тем выше деяния Шампальона, что Кнорозов, в отличие от Шампальона, не располагал надежным ключом, но вынужден был разработать универсальную методику расшифровки письменных систем.
Сделал он это, не выходя из этой своей комнатки в кунсткамере. То есть он никогда не выезжал в Америку. За границей он побывал один раз в 1956 году на конгрессе в Копенгагене. Больше его не выпускали. Первый раз он выехал в Гватемалу в 1989 году. Его пригласил президент Гватемалы. Наконец, в России уже все менялось. А потом в 90-е годы он стал ездить в Мексику. Во время одной из таких поездок он познакомился с владельцами парка «Ишкарет». Это такой вот туристский, природный, заповедный парк, замечательный на Атлантическом побережье Юкатана. Владельцы парка решили, что они издадут рукопись Кнорозова, и они действительно оплатили издание монографии Кнорозова на испанский язык.
Но Кнорозов уже был в летах.
Плюс это были 90-е годы, когда на науку денег не давалось вообще никаких, и никому не было до него дела. И, в общем, он довольно грустно умер в 99-м году от инсульта. Но в 98-м году в Российском государственном гуманитарном университете по инициативе декана факультета вот нашего...
Факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета.
По инициативе декана факультета вот нашего Лугунова Александра Петровича был создан центр. То есть у нас тоже денег не было. И у университета денег не было. Но тем не менее нам выделили маленькую комнатеночку, куда можно было стаскивать хотя бы книги, какие-то его рукописи, то, что он привозил и оставлял в Москве. Появились какие-то сотрудники. Сначала у нас был как долгосрочный проект по реализации вот этой научной программы Кнорозова, а потом он превратился уже формально в центр. То есть Кнорозов у нас здесь был почетным президентом, скажем. На самом деле недолго, потому что в 99-м году он уже умер. Центр приобрел имя Кнорозова. И мы все время продолжали сохранять школу. Это вообще очень большая проблема, потому что в 90-е годы исчезло среднее поколение передачи вот этого знания. Был Кнорозов, была я, а потом провал. И благодаря тому, что появилось несколько энтузиастов, совершенно изумительно тоже, почему вдруг люди решают продолжать вот изучение письма Мая. Здесь вот в РГГУ в центре мы уже начали готовить студентов для того, чтобы воспроизводить эту научную школу, чтобы она не умерла. Уже более 10 лет и можно с гордостью сказать, конечно, что у нас уже несколько поколений вот выпускников, у нас уже диссертации защищаются. То есть, на самом деле, эту школу мы сохранили. И большой задачей было, конечно, еще и позиционировать эту школу, потому что Кнорозов не выезжал. Американцы поначалу приезжали все к нему в Ленинград для того, чтобы с ним увидеться, с ним поговорить, все ведущие исследователи. Несмотря на анафему, так сказать, вот со стороны Эрика Томпсона, который обозвал Кнорозова ведьмаком, которому летают все как ночные коты, перечислял исследователей, которые ездят в Ленинград.
Эрик Томпсон, британский археолог, создавший себе имя крупнейшего специалиста по мезоамериканским культурам и майя в частности, диктатор, долгое время отрицавший правоту кнорозовской версии расшифровки письма майя, ссылаясь в том числе на якобы политическую ангажированность Кнорозова, хотя тот еще в сталинское время осмелился противоречить тезису Фридриха Энгельса о том, что у американских народов не было государственности. В каком году Томпсон еще отзывался так о Кнорозове?
Письмо было написано в 68 году. Он как раз написал это письмо Майклу Ко, такой известный американский археолог, майянист, который издавал на английском Кнорозова с помощью жены. Да, вот, а жена, кстати, Майкла Ко, это Софья Добржанская, дочь Феодосия Добржанского, ученого, ученика Вавилова.
Ботаника и генетика Николая Ивановича Вавилова.
Ученика, который уехал в 20-е годы в Штаты на стажировку, и начались аресты. И он еще написал открытку Вавилову, спрашивая, возвращаться ему или нет. И Вавилов вот сумел как-то маленькими буковками что-то ему переслать и написал, а я думал, что ты умнее, потому потому что в живых бы он не остался. И Добрыжанский остался в Штатах, но своей основной идеей он оставил, понятно, наука, исследования и плюс еще продвижение советских ученых. Такая была завещана задача им, своей дочери. И Софья Феодосиевна Добрыжанская тоже считала своим долгом продвигать имя Кнорзова, понимая, что его вклад, это вклад, в общем, несопоставимый ни с чем. И издавались его работы на английском, и, собственно, Майкл Ко вот поэтому написал Томпсон, что вот, Майкл, ты открой это письмо в 2000 году, ты доживешь до этого года, а я уже не доживу, и вот тогда ты увидишь, кто был прав, не вот эти вот там, скажем, полночные коты, летящие по зову Кнорозова, всех обзывал как мог совершенно до неприличия, а был прав я. И Майкл Ко вот в 2000 году это письмо опубликовал и сказал, теперь мы все знаем, что был прав Кнорозов, и все мы теперь кнорозовисты. Такое слово вот он придумал. Победа Кнорозова была очевидна, но вместе с тем, поскольку он не отвечал на письма, то есть за него отвечали, писали, что выехать он не может. Он не выезжал за границу, как говорил Кнорозов сам, существует огромное количество комиссий по моему вывозу в Мексику. В Мексике побывали уже все члены комиссии, кроме меня.
А чем это было связано, понять можно?
А Кнорозов был человек такой, очень специфический. Он не умел приседать, он не умел лизоблюдствовать, он никогда не шел ни на какие унижения. Он был очень неудобен и неуправляемый. Я подозреваю, что было много доброхотов, которые тут же его оттирали. Вот даже если вспомнить историю, как Кнорозова предложили в членкор Академии наук. Ну и одновременно с ним туда же стал баллотироваться некий Григулевич. То есть тот, который вот участвовал, Иосиф Григулевич, в убийстве Троцкого, то есть вот из КГБ тогдашнего. Потом, когда Тита, он тоже покушение готовил.
Пытался подорвать его, да?
Да. Какие-то душераздирающие эти истории с КГБ. И когда он засветился, то его сделали главным этнографом-американистом в Институте этнографии Академии наук СССР.
Хороший специалист в штатском.
Там было понятно, кто он и что он. Вот он там писал книжки, биографии Че Гевары под псевдонимом Лаврецкий. И вот он в тот же год, когда Кнорозова выдвинули на членкора, он тоже туда пошел. И как он сам пишет, это в интернете можно легко найти воспоминания. Ну, подумаешь, кому-то я отправил коробку коньяка, кого-то устроил дочку в аспирантуру. И эта задача была выполнена идеально. То есть, понятно, Кнорозова оттерли, а вот этот Григулевич, он оказывается, значит, такой вот замечательный членкор. Поэтому во всем абсолютно было примерно так же. Вот эта история, это просто омерзительно. А все остальные были не столь очевидны, но и с той же серии. Кнорозов человек, который, ну, не был публичным, скажем. Он не любил говорить. Он любил говорить только с теми, кого он любил. Тогда он мог вести беседы. Кто это знал, все очень любили те моменты, когда он вдруг начинал что-то рассказывать. Потому что Кнорозов обладал способностью вот открытия внутреннего такого видеоряда. Он рассказывал какие-то исторические события. И все тут же все это видели. Это удивительный был талант у него. Но это у него открывалось только с людьми, кому он доверял, кому он любил. А вот так вот он не любил ни выступать, ни говорить. И поэтому американцы очень быстро пришли к такой вот схеме, когда начали оттирать Кнорозова. Дешифровка письма есть, письмо фонетическое, имя Кнорозова не упоминается, а вот какие-нибудь там Линда Шилли, какие-нибудь еще не знаю кто, американцы, которые, собственно говоря, по работам Кнорозова что-то пытаются дальше делать, вот они великие эпиграфисты.
А помимо тех трех рукописей, насколько я понимаю, Кнорозов их расшифровал?
Прочитал, потому что дешифровать можно письмо, выявить систему чтения и записи знаков, а потом уже это только филологическая работа, чтение. То есть все остальные, там, я, вот те же американцы, все занимаются чтением текстов майя. А их очень много, потому что майя писали свои тексты не только в книгах, а весь город майя представлял собой комплекс текстов. Тексты писали, скажем, на ступенях, стенах пирамид, храмов и дворцов. Расписывали стены точно так же с текстами. Перед храмами и там сооружениями ставились алтари стелы, на которые тоже наносились тексты. И главный источник самых интересных текстов – это предметы мелкой пластики и керамика. И, как говорил Кнорозов, каждый сезон полевых работ приносит еще огромное количество текстов, непрочитанных. Поэтому основной задачей, ради которой был создан наш центр, это создание корпуса прочитанных текстов майя. Потому что работы тут не в проворот, и могут работать несколько институтов.
Кстати, в какие века создавались эти каменные тексты?
расцвет письма, как и всего прочего, приходится на 5-9 века. Вот это вот самый-самый такой вот богатенький период на тексты.
А когда вообще зародилась цивилизация майя, и почему она последние там 6 веков существовала в достаточно уже вялом состоянии, утратив очень много из своей материальной культуры былой?
Цивилизация майя появилась где-то во 2 веке нашей эры. Она к 9 веку подошла вот в этом своем расцвете, то есть 6 по 9 самые.
А письменность появилась?
Письменность появилась еще до майя. Это общая мезоамериканская письменность, которая возникла еще в 1 веке до нашей эры. И потом разные народы ее приспосабливали к своим языкам. Но у майя она получила наибольшее развитие. Потом в 10 веке происходит вторжение варваров севера, когда разрушается административная структура майя. То есть вот верхушку просто уничтожают. Сами майя никуда не деваются. То есть они остаются там же, продолжают выращивать свою кукурузу, заниматься хозяйством.
На мексиканском Юкатане, в нынешней Гватемале, Белизе.
Да, все это продолжается. А в 12 веке начинается новый процесс формирования государств нового типа, то есть уже с более мобильной системой власти.
А какими были те первые?
Они были города-государства, где власть была генетическая. То есть тот, кто сидит на пирамиде, обязательно его дедушка должен быть похоронен там в этой пирамиде. Власть генетическая по крови, поэтому никто чужой не мог вклиниться вот в эту вот смену власти. И если не было прямых правонаследников, исчезала сама власть. Вроде, с одной стороны, это уже государство, города-государства, это вождество, и в то же время получается, что оно уже не способно противостоять более мобильным даже варварам. Вот. И в 12 веке начинает формироваться другая модель власти. То есть власть уже становится сменяемой, она более мобильна, это уже появляются большие территории со столичным городом и подчиненными поселениями. Поэтому все идет уже опять по нарастающей, но, к сожалению, мы приходим вот к этой испанской конкурсии. Конкисте, когда уже, там, так сказать, объективно невозможно было противостоять долго этому вторжению. С оружием, с порохом испанцев, с лошадьми, которых не было у индейцев. Вот. Поэтому тут уже заканчивается. Но не от того, что она сама умерла когда-то, эта цивилизация. На самом деле просто это была реструктуризация, скажем, как и во всяком развивающемся обществе.
В каком смысле стала более мобильной общественная структура?
Дело в том, что власть, она, скажем, юкатанская, она, во-первых, носит сменяемый ротационный характер, то есть представители родов могут заменяться. И расширяется мобильность в смере правителя. То есть там убили одного, есть кого поставить другого. Например, известна даже такая история, но она смешная скорее, когда местный интриган, такой Хунак Кель был, его должны были принести в жертву богам. Его, значит, решили отправить богам.
Кинуть в колодец, насколько
помню. В колодец, да. Вот, его кинули, честно, в колодец, связали, как было положено. То ли заговор был, то ли он сам по себе что-то такое вот сумел сделать. Он где-то отсиделся 3 дня в этом колодце. А там много карстовых пустот. В общем, тоже не такая уж большая проблема. Вот, отсиделся, вылез и сказал, все, я вот вернулся от богов. Все, как договаривались. И мне велели быть правителем. И вот тут, значит, все стали кусать локти, но сделать ничего не смогли. Его вклинили 5-м вот в эту самую четверократную там власть, вот потому что еще страшнее было, скажем, оспорить вот это вот послание богов.
Так каким выводом пришел Юрий Валентинович Нурозов, когда он разобрал те 300 с чем-то знаков письменности майя, известных из их рукописей? Какую систему записей он обнаружил?
То, собственно, было понятно, что это фонетическое, силабическое, так сказать,
то есть слоговое
письмо, да, то есть слоговое, но с некоторыми дополнительными элементами. Но в принципе слоговое фонетическое письмо. Кому это определяло дальнейшую модель работы, то есть как понимать, как записывались слова, как читались эти слова, потому что там были слоги нескольких типов: гласный, согласный, согласный, гласный, согласный, гласный, согласный. Вот, и как вот из этих слогов складывались уже нужные слова, предложения, то есть что, когда читается, в общем, это уже такие лингвистические детали, которые, я думаю, что мало кому понятны и интересны, если не специалист. Как говорил Кнорозов, когда он защищал свою диссертацию, он ее чуть не сорвал, потому что он вышел на трибуну и сказал: «Кому это интересно, то тот уже прочитал то, что я написал. А кому это не интересно, что я буду тут рассказывать?» Там все чуть не попадали просто от такого заявления.
Продолжение беседы слушайте на следующей неделе в четверг в это же время.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Наметий Завольский.
Августа по новому стилю. Святой великомученик и целитель Пантелеимон. Знаем ли мы, в чем состоит сущность нашей веры, и живем ли мы по вере? Святой великомученик Пантелеимон родился в городе Никомедии в III веке. При рождении он был назван Пантелеоном, что значит «лев во всем». Впоследствии первое название было заменено другим – Пантелеимоном, что значит «всемилостивый». Мы станем называть его этим последним именем, объясняющим, какими добродетелями прославился в особенности святой мученик. Действительно, Церковь ублажает святого Пантелеимона как безвозмездного врача, милосердного целителя недугов душевных и телесных. Пантелеимон был с детства воспитан в христианской вере, ибо мать его была христианка. Она объясняла ребенку заповеди Господни и старалась внушить ему отвращение от язычества. Но, к сожалению, благочестивая мать умерла, когда Пантелеимон был еще ребенком, а отец его был усердный язычник. Он стал заниматься сыном, водил его в идольский храм, и уроки доброй матери, по-видимому, изгладились из памяти дитяти. Отец Пантелеимона, Евсторгий, отдал сына в школу, а потом поручил его знаменитому врачу Ефросину, чтобы он от него научился врачебному искусству. Юноша был очень умен и понятлив, и учитель вскоре так полюбил его, что брал всюду с собою. Он с ним посещал и дворец, ибо Ефросин был царским врачом. Императору Максимилиану понравился красивый и умный юноша, и он повелел Ефросину заняться им со всевозможным старанием, потому что он желал иметь впоследствии Пантелеимона при себе. Под руководством славного учителя юноша оказывал быстрые успехи в науке и в скором времени превзошел всех товарищей своих. Пантелеимон ходил каждый день к учителю своему. Дорога его шла мимо бедного домика, в котором жил престарелый христианский священник по имени Ермолай. С ним жили и некоторые другие христиане, скрываясь от язычников, потому что в это время христиан преследовали. Святому старцу полюбился Пантелеимон, и Господь вложил ему в сердце благое желание просветить юношу светом истинной веры. Он однажды пригласил его войти к себе в дом, и тут вступил с ним в разговор. В первой беседе с Пантелеимоном святой Ермолай передал ему кратко учение христианское, возбудил в нем в то же время воспоминания детства, как то же самое некогда говорила ему умершая мать его, бывшая христианка, и как она часто молилась и призывала Христа. Пантелеимон с этого дня каждодневно заходил к Ермолаю наслаждаться его богодухновенными беседами. Идя однажды от своего духовного учителя, Пантелеимон увидел на пути лежащее дитя, от укушения ехидною умершее, и самую ехидну близлежащую. Пантелеимон возвал к Иисусу Христу с молитвою, да явит он силу свою, и дитя тотчас ожило, а ехидна сделалась мертвою. Этим явлением силы Божией Пантелеимон окончательно утвердился в вере христианской, и тотчас же святым Ермолаем был крещен и приобщен святых тайн. По принятии святого крещения Пантелеимон пробыл у Ермолая 7 дней. Когда он пришел домой, и родитель спрашивал его, где он столько времени находился, Пантелеимон сказал ему, что он был в царской палате, и там вместе с учителем они врачевали одного больного, любимого царем, и не хотели оставить его, пока он не выздоровел. Это святой Пантелеимон говорил иносказательно, разумея свое пребывание в доме святого Ермолая для уврачевания души своей, которая многоценна пред Богом, небесным царем. Подобным же образом объяснил он свое отсутствие и учителю своему. Сделавшись христианином, святой Пантелеимон убедил и отца своего, язычника, принять христианство и сокрушить идол в доме своем. Когда же отец скончался, и Пантелеимон сделался наследником богатого имения, то он тотчас отпустил всех рабов своих на свободу и свое наследственное состояние употребил на дела благотворения. Особенно он старался оказать помощь страждущим христианам, посещал их в темницах и всем вообще оказывал врачебную помощь безмездно, и исцелял не столько лекарствами, сколько призыванием имени Иисуса Христа. Весь город обратился к нему, и все прославляли всемилостивого и безмездного врача, особенно после того, как он именем Иисуса Христа исцелил слепого. Это возбудило зависть между врачами. Завистники донесли царю о принятии христианства Пантелеимоном и о разглашении им в народе имени Христа Спасителя. Царь велел призвать Пантелеимона и действительно услышал от него дерзновенный ответ, что он верует во Христа и отвергает бездушных истуканов. Пантелеимона подвергли жесточайшим пыткам, строгали тело его железными гвоздями, сажали в котел с растопленным оловом, бросали в воду с камнем на шее, отдавали на съедение зверям. Но каждый раз ему являлся Господь в образе святого Ермолая и подавал ему такую чудодейственную помощь, что ни огонь, ни вар, ни потопление, ни звери не могли лишить жизни святого страстотерпца. Царь все это приписывал волшебству, и, узнав, что учителем Пантелеимона был Ермолай, пресвитер, велел его привести к себе. Святому Ермолаю уже было откровение от Бога, что ему надлежит пострадать за веру. Он явился к царю вместе со своими сослужителями Ермипом и Ермократом. Царь обещал Ермолаю большие милости, если он убедит Пантелеимона обратиться к прежней вере. Но Ермолай отверг все царские обещания и посрамил бездушных истуканов. Во время этого допроса святым исповедником явился сам Спаситель, и сделалось землетрясение. Царь, чтобы подействовать на них, сказал, что вот и боги прогневались на вас и трясут землю. Святой Ермолай отвечал царю, что землетрясение это имеет сокрушить богов ваших». И действительно, тотчас пришедший вестник объявил, что в капище все идолы упали и сокрушились в прах. Это приписали волхованию Ермолая, и его с Ермипом и Ермократом убили мечом. Вскоре после этого усечен был мечом и святой Пантелеимон, которого нечестивый царь тщетно старался отвратить от Христа. Святой великомученик Пантелеимон получил от матери и святого старца, пресвитера Ермолая, наставление в основных истинах христианской веры, неуклонно потом следовал преподанному ему учению до конца своей жизни, через что и получил спасение. А мы знаем ли сущность своей веры и следуем ли ей в своей жизни? Только при этом условии мы можем надеяться на то, что стоим на верном пути к достижению жизни вечной. Вот сущность христианского учения. Все мы, кто бы ни были, существа падшие, кои, быв созданы невинными, украшены образом Божиим, поставлены в раю сладости, предназначены к бессмертию и блаженству вечному, не умели стоять на высоте богоподобия, послушались совета змеиного, низверглись произвольно в бездну прислушания и греха, разбились в прах и потеряли все, что имели и могли иметь. Для восстановления нас от этого ужасного падения, для возведения из бездны греха и тления, сошел на землю Сам Сын Божий, облегся нашей плотью, жил подобно нам, претерпел все роды бедности и поношений, умер за нас на кресте, сошел в ад, и потом, воскресший из мертвых, вознесся на небо, дабы со престола славы управлять всем миром к нашему спасению. Этот возлюбленный Искупитель наш, вознесшись на небо, послал нам вместо себя иного Утешителя, Духа Пресвятого, дабы Он пребывал с нами вовек, наставлял нас на всякую истину, утешал нас во всякой скорби. Сей Всеблагий Дух просвещает нас в пророках и апостолах, освящает и врачует в таинствах Церкви, обитает благодатью Своею в каждой душе, которая не изгоняет Его из себя Своею нечистотою и нераскаянностью. У всех нас есть общая, самим Богом данная Матерь, Церковь Христова, которая отрождает всех нас водою и духом в таинстве крещения, питает всех нас Словом Божиим и телом, и кровью Христовою в таинстве причащения, врачует души и совести в покаянии и исповеди, сопровождает нас в самые двери гроба разрешением и молитвами своими. Связанные или разрешенные служителями ее, связуются или разрешаются в то же время на небе. И всяк, противящийся святым уставам Церкви, есть хуже мытаря и язычника. Все мы здесь, на земле, на краткое время. Всех нас ожидает смерть и суд. Настанет время, когда все видимое пройдет. Все умершие восстанут, дабы восприять по делам своим. И тогда истинно покаявшиеся получат блаженство нескончаемое, а нераскаянные подвергнутся вечным мукам в аде. Вот сущность святой веры нашей. Она высока и вместе открыта каждому, как свод небесный, глубока, неисчерпаема и вместе доступна всякому, как море, неисследима в существе и вместе благотворна для всех и везде, как солнце. Храните эту святую веру. За нее мученики пролили всю кровь свою. Ей святые подвижники посвятили всю жизнь свою. Для нее скитались в горах и пропастях земных те, коих по слову апостола небе достоин весь мир. Соблюдая веру правую, стараетесь ли, братья и сестры, жить по правилам этой святой веры? Вы знаете, чего требует она от нас? Чтобы мы не любили мира, не я же в мире, чтобы избегали похоти плоти, похоти очес и гордости житейской, чтобы проводили жизнь в целомудрии, благочестии и правде, чтобы были милостивы, кротки, великодушны, чтобы помышляли и исполняли по слову апостола вся велика суть истина, велика честна, велика праведна, велика прихвальна, аще кая добродетель и аще кая похвала. Такова ли ваша жизнь, возлюбленные? Господь премилосердный, ведай всю существа нашего немощь, преподал нам наидействительнейшее средство к изглажению самых грехопадений наших. Я разумею покаяние и исповедь. Пользуетесь ли вы этим драгоценным средством, как должно? И производит ли оно в вас то, что должно? Пользуетесь ли? Мы ежедневно омываем лице и руки, почитаем за необходимое чистить платье, обувь и внутренность домов наших. Как же, хотя раз в год не омыть души и сердца слезами покаяния, не очистить совести исповедью? Итак, стараетесь ли избегать тех мрачных и скользких стремнин, в коих падала и сокрушалась ваша добродетель? Принимаете ли все меры к тому, чтобы нежный росток невинности, возникающий в таинстве покаяния, был огражден и храним от новых бурь, от новой засухи и ожесточения греховного, от нового наводнения потоками чувственности? Без этого вы будете восставать только для того, чтобы упасть снова и еще глубже, доколе не погрузитесь в ту глубину зол и нечестия, откуда нет исхода. Молитвами святого великомученика Пантелеимона да утвердит нас Господь в вере и доброй жизни.
Oh.
Прослушайте наше объявление.
Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля, продажа и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости. Проверка юридической чистоты. Оценка квартир. Ипотека. Срочный выкуп. Телефон 517-99-51. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святыни России». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 7 по 12 августа на ВВЦ в павильоне 70.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!